Еще раз говорю, меня зовут Лебедева Елена Владимировна. Я, скажем так, действующий радиопатриолог, которая буквально на днях открыла новейшую лабораторию.
Это
была я.
Ой, я смотрела. Ой. Я правду смотрела. Вот
это была я.
Да. 300 тысяч исследований,
да, год, да? Да, да, да. Мы открыли лабораторию на базе диагностического центра, находится она в Суворово, 112. Вообще опыт моей работы в бактериологии 37 лет. Значит, это самое, я работала и заведующей, а преподаю я здесь в качестве совместителя уже лет 30, наверное. Это не важно. Короче говоря, буду я вас преподавать микробиологию. У нас с вами будет 14, по-моему, если не поменялась программа, 14 часов лекции, это 7 раз мы с вами, или 3,5 раза мы с вами встречаемся. Лекции сбоенные. Значит так, это самое, говорю я быстро, говорю я по делу, лишнего ничего, извините меня, словоблудия у меня нет, интонации расставляю четко, и обычно за мной записывать не успевают. Но все, что я говорю, обычно запоминают. В прошлом году провели эксперимент. Девчонки на диктофон записали. Мне даже понравилось. Честно говоря. Поэтому я не настаиваю на том, что вы записывали. Я очень образно говорю. Я очень доходчиво говорю. И, честно говоря, то, что бы я хотела, чтобы у вас осталось, я надеюсь, если вы будете слушать, оно останется. Кроме того, почему я говорю, что не записывать? Потому что если я вам буду говорить под диктофон, один пишет, другой не пишет, тормозит или бежит впереди. Это очень долго. У всех, как всегда, у кого автобус, у кого муж приехал, если будем работать в моем темпе, я вам гарантирую, это самое, что мы две лекции с вами будем заканчивать, в 7:30 это самое позднее. Готовы?
Да.
Ну все, тогда вперед с песнями. Можно весь. Итак, значит, это самое, тема первая это самое, нашей лекции, это немножко я расскажу об истории микробиологии, а затем перейду к номенклатуре и классификации бактерий. То есть дам вам понятие, что такое микробиология, чем она занимается, какие разделы микробиологии, задачи микробиологии, да, скучный, неинтересный. Сразу говорю. Ну, как хотите, нет, почему? Ну, попробуйте потом сопоставить одну с другой. Оно же всегда в сравнении, это лучше познается. И потом я вам расскажу это самое, номенклатуру и классификацию микроорганизмов. Вот для чего я принесла вот эти, хоть и не очень свежие, скажем так, таблички, но они, вы знаете, не устаревают за время, в отличие от того оборудования, с которым мне до этого приходилось работать. Итак, что же такое микробиология? Микробиология – это наука, которая изучает микроорганизмы. Микро, соответственно, маленький биос – это жизнь. Ну, что можно сказать, какие мы будем с вами изучать микроорганизмы? Их всего 4 царства. Что?
Нет.
Просто руками, если когда так хочется, допустим, человек что-то хочет спросить или выйти. Поэтому так. Итак, ну, честно говоря, люди с микроорганизмами живут давно и долго. Между нами говоря, они старше нас с вами на несколько сот тысяч лет. Микроорганизмы находят везде. Начиная от Марианской впадины, глубина которой 11 километров, кончая Джомолунгмой, это самая высота, которая 8700 метров. Везде они живут. Они прекрасно переносят как низкие температуры, так и высокие. Можете представить себе, что даже возле подводного вулкана, вокруг которого практически не вода, а серная кислота, и то находили живые микроорганизмы. Это значит, о чем-то говорит. Народ, мы, конечно, с этими микроорганизмами сталкиваемся давно. Другой вопрос, что как-то люди раньше считали, что вот заболевания, которые, мы с вами теперь уже знаем, что большинство инфекционных заболеваний вызываются, вернее, все инфекционные заболевания вызываются микроорганизмами. Вот. Просто раньше люди считали, что это не микроорганизмы, а вот или какая-то божья напасть, или кара какая-то, или, извините меня, болотные миазмы и так далее и тому подобное. Впервые о том, что, может быть, заболевание вызывается какими-то микроорганизмами, высказал Фракастрора. Был такой не очень известный француз, это итальянский человек, как бы сейчас бы сказали, ученый, который жил в 15 веке. Он впервые сформулировал, что такое инфекция и что может быть она передаваться при помощи каких-то там частиц. В его бытность как раз Колумб открыл Америку. из которой наши доблестные европейцы привезли сифилис. И вот именно название сифилис дал вот этот имен прокастрора. Следующее, что можно сказать. Ну, потом мы можем вспомнить про Левенгука. Ну, наверное, это уже школьный материал, вы уже знаете. Левенгук – это тот, который микроскоп изобрел, и тот, который впервые взял зубной налет свой и увидел там каких-то бегающих этих самых животных. Ну, он, конечно, понял, что это животные, но дальше вот этого у него не пошло. Отцом основателей, как большинство, и я с этим соглашусь 100%, считается Пастер. Мы знаем, что это середина 19 века, и как всегда, впереди всего ключевое слово было деньги. Потому что ему была поставлена задача найти причину, почему в определенные годы французское шикарное вино становится не вином, а уксусом. И он начал изучать. Он вот именно его, как бы сказать, инициативе, это самое, мы обязаны тем, что появилась эта наука микробиологии. Он стартанул от того, что он начал определять причины все-таки. И в итоге своим методом уже практически научных исследований доказал, что причиной является не столько плохая погода, да, она способствует, не столько там, допустим, какие-то изменения там, климата или еще что-нибудь такое, а именно загрязнение определенными видами микроорганизмов вина, и которое происходит сбраживание. И в результате из прекрасного французского там бордо или там еще какого-нибудь шампань, получается этот самый уксус, которым только, извините меня, хорошо обрабатывать какие-нибудь эти самые овощи или там мыть руки, чтобы от грязи и так далее и тому подобное. Следующее, что мы можем сказать, вот после него началось, извините меня, вот просто резкий скачок микробиологии. Он потом нашел множество микроорганизмов, он придумал такое явление, как пастеризация. Мы теперь с вами этим удобно пользуемся. Раньше молоко, как вы понимаете, хранилось только лишь в определенных условиях там и неопределенных. Теперь мы с вами пастеризованное молоко можем хранить и трое суток, если еще куда-нибудь антибиотиков. Ну, в принципе, он придумал, что такое пастеризация. Мы ему это будем. Он нашел возбудителя и его идентифицировал, это вируса бешенства. Он придумал, как с ним бороться. То есть вот ему, и он стоял у основы того, как работает микробиология сейчас. После него вот просто пошло по нарастающей. Ну, дальше что мы можем сказать? Там был и Сальман, там был Роберт Кох. Сальман это тот, который сальмонеллу, извините, меня впервые выделил и по его имени назвал. Там был и Шерих, по его имени назвали, и Шерих, возбудитель дизентерии. Там был Роберт Кох, палочка Коха, туберкулезная палочка, и так далее, и тому подобное. Там был и Ирсиний, по его названию, Ирсиниоз есть. Ну, короче говоря, много мы потом с вами, когда будем на практических этих самых занятиях, я вам буду называть среды, и практически все среды имеют автора. Аэнда, Левин, Плоскирев, Чистович и так далее и тому подобное. То есть микробиология, это в принципе как бы была авторская наука. Потом пришел Мечников. Мечников, создал теорию иммунитета. Он, кстати говоря, мы его трудам обязаны тем, что мы теперь имеем такой шикарный, я бы сказала, молочно-кислый продукт, который является таким продуктом жизни, который восстанавливает нормальную микробную флору и стимулирует, скажем так, поддерживает наш иммунитет. Это его цель. Он нашел кишечную палочку, которую по его имени назвали М17. На основе этой кишечной палочки М17 есть закваска, и мы с вами едим мечниковскую простоквашу. Именно он доказал, что горцы, почему у них такой вкусный айран, или там мацони, что там у них еще, ацетофиль. Потому что он нашел там молочно-кислую палочку и выделил ее, ацетофильную палочку. И вот на основе понял, что закваски вот строятся на этом. Если эту закваску не загрязнять, если поддерживать ее определенным, то можно этим молоком пользоваться. Это и жизнь, и питание, и лечение, и, извините меня, удовольствие. Все, что хочешь. Но самое главное, это, конечно, теория иммунитета. Я на этом не буду останавливаться. Лекция у нас по иммунитету будет отдельная. Ну, потом, о чем мы с вами можем сказать? Ну, про Дженнера я не буду упоминать. Это он просто чисто эмпирическим путем понял, что положил основу вакцинации. Когда он понял, что женщины-доярки, которые доят коров, которые болеют коровьей оспой, никогда не болеют человеческой оспой. Что такое оспа? Мы с вами уже забыли. Ее, в принципе, уже в 80-е годы, как из списка инфекционных заболеваний убрали, и теперь от оспы нас даже не прививают. Меня еще успели привилить, в прошлом веке родилась. Те, которые в этом веке, их уже не прививают. Почему? Потому что оспа, черная оспа, не встречается. Ну вот, одним из дальних родственников от того, что она не встречается, это был Дженнер. Он именно заметил, что происходит, когда женщина доит корову. У нее микротрещины, микротравмы. Через вот эти микротрещины, вот спускула. А что такое оспа? Это вот ветрянку, помните? Ну вот, это оспа — это более тяжелая ветрянка. Это вирус кожи. Вот. Лопаются эти пустулки, оттуда вот эта вот жидкость истекает, попадает в ранку, да, она заболевает, да, ее потрясывает, да, там у нее это самое какие-то есть явления, как мы сказали бы, интоксикации и так далее. Но той черной оспы, которая уродовала лицо, оставляла людей без зрения, этого нет. Дети погибали от этой черной оспы. И тогда он придумал, и он на своем, ну, там, скажем, каком-то дальнем родственнике или мальчике-пастушке, я уж не буду там, это, знаете, можете превратить что угодно, это уже суть важно. Просто-напросто он привил этого мальчика, и этот самый мальчик в очаге черной оспы остался жив и здоров, перенес ее вот практически легко. То есть вот это было начало вакцинации. И мы теперь с вами хоть и ругаемся, вот нас опять там прививают против гриппа, но мы, про грипп тоже расскажу потом. Но мы обязаны вот тем, что человечество, извините меня, перестало вымирать, потому что вы, опять же, слышали, наверное, раньше средняя продолжительность, это нам сейчас так, ой, там про пенсионную реформу рассказывают, брешут, ничего подобного. Раньше продолжительность жизни, женщина 55 лет была глубокой старухой. Все, а сейчас у нас 55 лет, извините меня, рожают, и потом еще на ток-шоу выступают. Вот, все запросто, правильно? Вот вам, народ погибал, и народ погибал не от старости, не от того, что они выработались, они погибали от болезней. А детская смертность, хоть и рожали в то время, детская смертность была такая, что 20% только выживало из-за вот этих инфекций, с которыми мы теперь с вами начинаем бороться сразу в детдоме, когда ребенку ставят первую прививку против туберкулеза. Понятно? Вот в основе этого, вот все спасибо Дженнеру. Он задумался до этого. Потом уже, конечно, в науку все положили, научились очищать, там придумывать, все такое. Но все-таки первый человек, который об этом подумал, что можно так защититься, был Дженнер. Ну, про Коха не буду рассказывать. Это туберкулез, вы хорошо знаете, он и описал. Он еще и к холере руки приложил, что это самое, поработал на эпидемия холеры, выделял различных холерных вибрионов. Ну, не буду долго. Это, знаете, такое. И хотите читайте, хотите не читайте. В принципе, так для общего развития. Так что, знаете, блеснуть перед мужем там или сам какими-то услыхали. Ну, что, на чем бы я еще хотела закончить исторический момент, это на Флеминге и на нашем ученом Ермолиевой. Флеминг и Ермолиева. Флеминг — это английский, этот самый, или американский ученый. Хотя бы я его так сначала, он потом стал ученым. Сначала был ленивым студентом, который уехал в отпуск и оставил чашку со стафилококком на столе. Когда он приехал с учебы, или где он там, в барике, где он там отдыхал, где там нужно было, он увидел, что вокруг плесени, которая выросла на этих чашках, большая зона, где не растут микробы. Но другой бы ленивый студент выбросил бы и сказал, я ничего не видел. А он подумал, а что же это такое? И вот из этой плесени он потом выделил первое, это самое вещество, которое назвали пенициллин. И это был первый антибиотик, первое поколение, которое мы знаем. Дальше, вы знаете, как народ хлопал, ура, ура, мы все победили. Все микробы наши, все, мы их победили. Ничего подобного. И я вам сегодня докажу, почему этого не произошло. Сейчас у нас с вами уже шестое поколение антибиотиков. И честно говоря, когда мы их принимаем, у меня сразу возникает сомнение, кому от них лучше-то или хуже. Потому что, когда мы лечимся антибиотиками, вот это мое любимое выражение, я можно сказать, автор его, вот так вот я себе приписываю, по крайней мере, это авторство, мы из пушки бьем по воробьям. Потому что антибиотики не разбирают. У нас с вами есть нормальная микробная флора. Она живет на коже, на слизистых, она живет в кишечнике. И если мы с вами принимаем антибиотики, извините меня, не разбирают, свой, чужой, какого-то самого Евдокимов разбирал, что я их тут сортировать буду? Всех подряд. В результате дисбактериоз, в результате аллергические реакции, атопические реакции, анафилактический шок, самое страшное, и так далее, и тому подобное. Вот. Но на тот момент, а это было начало 30-х годов, Ермолиева уже приступила, она не знала об этих исследованиях, она приступила к исследованию антибиотиков накануне Великой Отечественной войны. И все-таки уже они подошли к стрептоциду. И они начали делать стрептоцид. И благодаря вот этим антибиотикам, уже, извините, мы с вами можем сказать, что в Великую Отечественную войну не было ни таких эпидемий, не было вспышек, по крайней мере, на той территории, которая контролировалась советскими войсками, не было. И если больные даже и лежали в стационарах или в госпиталях, если были доступны эти антибиотики, то заболевания и многие раны излечивались намного быстрее. Вот то, что я бы вам хотела рассказать про историю. Я думаю, на этом хватит. Дальше. Ну, про микроорганизмы. Значит, это самое, еще раз говорю. Микро – это, значит, маленькая жизнь, да? Значит, соответственно, мы с вами видим, что у нас весь мир микробов, они тут их разделили по-разному. Вот я эукариоты, прокариоты, даже не буду вам забивать это сознание. Вот оно вам не надо. Просто делим все микроорганизмы на 4 больших царства. Это самые крупные, это простейшие и грибы. Они самые сложные по своему строению, они имеют ядро. И они самые крупные по размерам, более устроены, более сложно. Следующие по размерам и менее, скажем так, это самое, но уже менее сложно устроены, не имеют ядра, это бактерии. Затем идут самые маленькие, которые это самое не имеют ничего своего, а являются внутриклеточными паразитами, это вирусы. И четвертый класс – это архибактерии, которые здесь не указаны. Мы их тоже с вами не будем разбирать. Нас с вами, как обычно, интересуют в основном вирусы, бактерии и грибы. Архибактерии. Нас они с вами не волнуют, скажем так. Всем видно, да? Ну, хотя бы так. Это вот здесь, конечно, все дали, как это самое. А дальше классификация микробов строится. Сначала идет царство, как я сказала, потом идет класс, потом идет семейство, потом идет род, потом вид. И вот так мы с вами доходим до последнего. И поэтому мы с вами, допустим, учителя дизентерии можем назвать по фамилии. У него класс бактерий или царство бактерий, семейство энтеробактерия, С, род это самое шигел. А вид у него будет Флекснер, опять же, по фамилии того автора, который первый выделил. Понятно? Вот на чем строится классификация. Итак, классификация строится на размерах и на строении. Ну, немножко давайте я пока это самое расскажу о значении микроорганизмов. Ну, как вы понимаете, микроорганизмы, еще раз скажу, в нашей с вами жизни играют это самое важную роль. Как я люблю, опять же, одно мое любимое выражение, мир микроорганизмов богат и разнообразен. Они живут везде. Как я вам уже сегодня сказала, нас с вами будут в основном интересовать те микроорганизмы, которые вызывают или могут вызывать заболевания. Роль микроорганизмов какая? Они участвуют в круговороте большинства химических элементов. В почве они разрушают что-то, переваривают, вырабатывают азот, образуют там какие-нибудь споры, капсулы, заражают нас, живут, как говорится, своей жизнью. Будьте здоровы. Кроме того, микроорганизмы мы с вами используем в пищевой промышленности. Без таких микроорганизмов, как дрожжи, мы с вами хлеб бы имели? Нет, мы бы не имели. Мы бы не имели даже любимое мужчинами пиво. Мы бы не имели кондитерку. Вот вам применение в пищевой промышленности. В пищевой промышленности, я сегодня только что говорила, применяются многие молочнокислые бактерии для заквасок. Потом, это самое, эти микроорганизмы применяются сейчас уже в промышленной микробиологии для получения аминокислот, витаминов, антибиотиков, бактериофагов и даже лекарственных препаратов. А опять же, примером лекарственного препарата, что мы с вами можем придумать? Линекс, смесь микроорганизмов, вот один из них. Инсулин, это тоже продукт, скажем так, промышленной микробиологии, заставили, геномодифицировали Escherichia coli, вставили там какой-то ген, новый ген в ее цепочку, и она научилась вырабатывать инсулин. Не нужно теперь свиней забивать, не нужно от них получать инсулин, который может быть. Можно получать, извините меня, практически химически чистый инсулин, выращивая микробов, тем более, что растут они очень быстро, не так, как свиньи, а значительно быстрее. Ну и потом, о чем можно сказать, самое нас вот с вами, конечно, будет интересовать в основном те те микроорганизмы, которые вызывают заболевания. Ну, теперь надо перейти к тому, как можно еще классифицировать микроорганизмы. Вот еще раз говорю, все микроорганизмы по классам мы их разбили. Теперь по отношению, как скажем, в окружающей среде. Есть микроорганизмы сапрофиты, есть микроорганизмы условно-патогенные, а есть организмы патогенные. Сапрофиты – это те микроорганизмы, которые живут в окружающей среде и нам с вами вреда не наносят. Они, извините меня, могут сено там разлагать, они там, извините меня, в почве какие-то своими процессами занимаются, живут. Да, мы с ними встречаемся, да, они нам попадают на кожу, даже мы их иногда вдыхаем. Но вот как-то параллельно, они нам просто помогают, скажем так, жить и поддерживать иммунитет, создают нашу вокруг почву, нам, скажем так, восстанавливают. Нас в основном с вами интересует...
Патоген.
Условно-патогенные и патогенные. Условно-патогенные микроорганизмы – это те микроорганизмы, которые, в принципе, являются нашей нормальной микробной флорой. Я еще раз повторюсь, они живут у нас с вами в организме везде. Вот я вот так вот сверху вниз пойду, и нет. Только, если мы с вами здоровы, у нас только внутренние жидкости организма, типа желчи, там, это самое, мочи у здорового человека, будет стерильно. На слизистой глаз могут жить, хотя там есть лизоцин, который, но все равно это есть. На слизистой носа наша нормальная микробная флора, она там живет, это там ее место, она туда чужих не опускает. Также нормальная микробная флора есть у нас на миндалинах. Тоже это первая это самая защита, которая не пугает. На коже есть нормальная микробная флора, тоже наша защита. Она стоит и говорит, здесь моя территория, все кыши тебе, здесь живу я. Понятно, если наша кожа не повреждена. Если она не скарифицирована, если мы ее, извините, химическими веществами не потравили, если у нас нормальная, оптимальная влажность. Если сухо, кожа пересохнет, сухость, трещины, входные ворота инфекции. Влажность, мацерация, опять входные ворота инфекции. Поэтому, когда мы с вами гигиену будем проходить, я думаю, я тоже вас ее буду преподавать, вот как раз мы к этой вот тематике и вернемся. Ну и так далее, доходя до кишечника, везде есть нормальная микробная флора. Что она делает? Как я сказала, она помогает защищать от окружающего мира. Та микробная флора, которая живет у нас в кишечнике, это, считайте, один из самых больших органов нашего организма. Она нам помогает что делать? Переваривать пищу, еще что? Вырабатывать витамины группы В и К. Не портите ей жизнь, будете иметь свою биофабрику дома. Помогает перистальтике кишечника, выводит то, что не нужно, извините меня, и помогает ферментировать, всасываться тому, что нужно. И плюс ко всему, как я вам еще говорила, стоит насмерть перед чужой микрофлорой. В одном грамме фекалий от 1 до 4 миллиардов микробных клеток. Если мы с вами даже 1000 микробных клеток какой-нибудь там шигеллы или сальмонеллы примем с водой или с пищевым продуктом, если у нас иммунитет нормальный, слизистая и кишечная флора нормальная, ну согласитесь, 4 миллиарда, наверное, 1000 победят. Согласитесь, вот вам это самое, функция нормальной микробной флоры. Так вот, чем это самое, почему я о ней говорю? Потому что как только наш иммунитет ослабевает, мы его, извините меня, негативными эмоциями потравили, выработали какой-то адреналин, упали, травмировались, психанули, переохладились, поели антибиотиков, попали, извините меня, на операцию, да мало ли что. Рентгенов, извините меня, слишком получили много, а солнышко тоже перебрали. Иммунитет ослабевает. Понятно? И как же я вам говорила про микрофлору кожи. И тут же, только что они были наши друзья, они быстренько переметнулись в стан врагов. И при ослаблении иммунитета начинают вызывать какие-то повреждения. Тот же стафилококк. Нагноительные заболевания, даже кишечная палочка вдруг начинает вызывать диарею и так далее и тому подобное. Понятно? Вот почему они называются условно-патогенными. Потому что, во-первых, нужно, чтобы ослабился иммунитет, во-вторых, чтобы этих условно-патогенных было много. Что такое патогенный микроорганизм? Ну, эти, конечно, уж точно можно сказать тире-зараза. Тире-зараза. Почему? Потому что в любом случае, опять же, если инфицирующая зона, доза будет большая, то мы с вами заболеем. Конечно, они патогенные, делятся тоже разные. Есть особо опасными, которые мы 100% с сибирской язвой, извините меня, водички попьем или мясо поедим, заболеем. Если мы с вами, извините меня, с чумным больным посидим, то тоже, скорее всего, заболеем. Есть патогенность, у которых пониже. Ну, тоже, скажем, патогенные, но не особо опасные. Такие, как сальмонеллез. Такие, как, допустим, возбудитель дизентерии, как я уже говорила, возбудитель стафилококк ауреус, стрептококк пиогенный, да, он может вызывать и пневмококк, слышали, наверное, вы сразу ассоциируете с каким-то заболеванием. Понимаем, да, что вот эти микроорганизмы чаще всего вызывают патогены. Я их просто по степени патогенности. Начала с сибирской, чумой, сальмонелла, и так пониже спустилась. Все-таки со стрептококком как-то мы еще иногда можем договориться, с стафилококком тоже как бы. При помощи мыла и каких-нибудь этих самых дезинфектантов мы с ним договариваемся и обеззараживаем. Понятно, патогены? Почему вот они такие? Сапрофиты, на чем основано деление? Да, вот на основе того, вызывает, не вызывает заболевание. И еще основано на том, что сапрофиты получают питательные вещества, они могут получать из воздуха, они могут получать фотосинтезом, они получают их из почвы. Они поэтому сапрофиты. Условно патогенные и патогенные являются паразитами. Потому что они живут за счет нас с вами. Мало того, что живут за счет нас, так еще наши физические паразиты. Понятно? Значит, сапрофиты – это те, которые не паразиты, а паразиты – это вот условно патогенные и патогенные. И тут мы с вами еще можем сказать, что еще в микроорганизмах. Может быть, когда у нас все с вами хорошо и нормально, это у нас называется симбиоз. Мы хорошо живем с нашей микробной флорой. А вот когда на нашу микробную флору приходит чужеродная патогенная флора, у них возникает антагонизм. И вот на этих, извините меня, весах мы с вами так и проживаем всю жизнь. Это все понятно? Теперь, значит, это самое... Микробиология, вот по разделению микроорганизмов, по патогенности, потому что они едят, кто паразиты, кто не паразиты. Теперь делим, микробиологию по объектам исследования. Значит, соответственно, микробиология исследует и сапрофитов, но чаще всего все-таки нас с вами интересует медицинская микробиология. Но кроме медицинской микробиологии, начнем с того, что есть общая микробиология, которая изучает и тех, и других, и третьих. А потом есть частная микробиология, которая конкретно изучается отдельно стафилококк, отдельно стрептококк и так далее. Или, допустим, бактерии, вирусы, там, грибы. А вот по тому, каким областям нашей человеческой жизни прикладывается эта наука, мы с вами, естественно, с вами первым делом интересуем. Медицинская. Вызывает заболевание? Не вызывает заболевание. Второе, нас с вами интересует санитарная микробиология. Вот как вас, как аптекарей, тоже это будет интересовать, потому что... Каким образом микроорганизмы влияют на предметы окружающей среды и каким образом мы можем профилактировать передачу каких-то инфекций через объекты окружающей среды. Понятно? Да. Это и продукты, и вода, и лекарственные вещества, и предметы быта. Пока на этом так основано. Ну, естественно, ветеринарная микробиология, куда животные такие же, как и мы, теплокровные. Они, у них тоже есть своя микробная флора, своя, причем отдельно. Ну, промышленная микробиология я сегодня уже упоминала, когда говорила про производство того, другого, третьего. Ну, потом, что еще можно сказать, как про экзотику. Морская микробиология, это, как вы понимаете, от нас очень далековато. Ну, еще дальше, это космическая микробиология. Есть и есть. Вот это уже просто так. Задача микробиологии, что такое это самое? Медицинская микробиология, она у нас, как вы понимаете, изучает возбудители инфекционных заболеваний человека, изучает их морфологию, сейчас я расскажу, что это такое, физиологию, экологию и биологические и генетические характеристики. То есть медицинская микробиология, если кратко сказать, изучает микроорганизмы во всех их ипостасях. Кроме того, медицинская микробиология разрабатывает методы их культивирования. Вот тут я вам, когда уже на практике, сегодня не буду тормозить, а на практике расскажу и принесу фотографии, что такое было до и что такое после. А если еще ноутбук притащу, то будет презентация красивая. Даже врачи диагностического центра, они вот так вот сидели с открытыми ртами, когда я это рассказывала. Потому что это действительно шаг из 19-го в 21-й, то, что вот у нас сейчас сделано. У меня теперь просто одно недостаток. Я теперь буду написано экскурс, а вот. Значит так, микробиология разрабатывает методы культивирования и идентификации, потому что нам с вами, мы же не просто для спортивного интереса, вот патогенный, нам надо его выделить, нам надо его идентифицировать. Раз мы его идентифицировали, значит, мы информированы, мы вооружены. Мы, значит, знаем, что с ним дальше делать. И дальше, да, по опыту прожитых лет врач уже как бы знает, чем лечить. Но это, как всегда, средняя температура по больнице. А можно выделить этого микроорганизма и конкретно у конкретного больного, конкретного вида микроорганизма определить чувствительность к антибиотикам. Не лечить в среднем. Ну, что вы там, чем там в сутра лечили? Сумамед? Ну, денег хватит? Ну, иди. Покупать. Нет. Можно, извините меня, конкретно лечить и даже определить конкретную дозу. Вот то оборудование, на котором я сейчас работаю, оно это позволяет. И причем, знаете, вот как бы сказать, плохо чем? Только что как бы сокращаются, уже две лаборатории пожмешь пошли. Да. Ну, прогресс, оптимизация. Потому что то, что делали раньше 15 человек, теперь буду делать 4. И не сильно, как бы сказать, это самое.
Заморочиться.
Да. Значит, понятно, что мы идентифицируем, определяем и врачу помогаем подобрать метод лечения. И не только антибиотиками, но и бактериофагами. Об этом я тоже буду говорить, когда буду говорить про вирусы. То есть таким образом мы идентифицируем лечение и профилактику. Вот задачи медицинской микробиологии. Так, ну на этом я, наверное, остановлюсь на этих общих вопросах. Дальше, давайте про фармацевтическую. Это же ваш хлеб с маслом, как же мы без него. Фармацевтическая микробиология, она исследует болезни и порчу лекарственных растений. Соответственно, лекарственного сырья под воздействием микроорганизмов. Изучает обсемененность лекарственных этих препаратов. Потому что если мы с вами лекарственное, вот, допустим, ну, сырье будет обсеменено большим количеством микроорганизмов, оно уже будет не лекарство. Это уже, извините, бактериальная взвесь. И там, знаете, дальше кому как повезет, у кого какой этот иммунитет. А также, значит, она самая фармацевтическая микробиология изучает это готовые лекарственные формы, методы асептики, антисептики, дезинфекции при производстве лекарственных препаратов, технологию получения микробиологических и иммунологических препаратов и профилактических лечебных препаратов. Опять же скажу, в городе Омске есть специальная лаборатория по сертификации лекарственных препаратов. База у них две. Одна, значит, где-то на Учхозе, а вторая на Челюскинцев. Вот лаборатория на Челюскинцев находится. Это вот уже сразу непосредственно Клашин. Так, ну, все понятно. Ну, вот про Флеминга, видите, я не рискую общаться с этими ихними гаджетами, потому что они у них такие слабенькие. Кому захочется, потом можете подойти, у меня скриншоты вот эти вот, сфотографировать их. В принципе, интернет, я так думаю, слово знакомое для всех, кто захочет, тот найдет. Просто еще раз говорю, я стараюсь попадать эмоционально, чтобы вы это запомнили. Итак, значит, принципы классификации микроорганизмов мы с вами уже разобрали. Первое. Сапрофиты, паразиты. Второе. Патогенные, условно-патогенные. Дальше мы с вами разобрали, значит, это самая вот наука, которая изучает систематизацию, классификацию этих микроорганизмов, называется систематикой. Она в себя включает три разных направления. Классификацию, номенклатуру, идентификацию. Классификация – это вот распределение по группам царства. Номенклатура – это название микроорганизмов. Я вам сегодня уже приводила пример, да? Вот как что. И второе – идентификация. То есть по каким признакам, как мы их будем идентифицировать. Ну, сегодня, значит, на чем бы я хотела бы остановиться. А, еще давайте про методы скажу, и потом вот к этим красивым картинкам перейду. Значит так, что какие методы у нас микробиологической диагностики? Но самый старинный, то еще, что нам Левенгук, как говорится, прописал, это микроскопический. Делаем мазок, красим, потому что если без покраски их плохо видно, под микроскоп и начинаем дальше уже смотреть, кого мы там нет. Дальше. Микробиологический или бактериологический метод. Ну, я вам буду давать классику, и заодно вам повезло новости. 21 век. С картинками совсем сделаю. Да. На лабораторию не пушу. Просятся все вам в очередь записывайтесь. У нас очень строгие пропускные. Я вам так. Тоже будет интересно. Потому что это что толку? Ну стоит бандура и стоит бандура. Ну шкаф и шкаф, ну стоит аппарат и аппарат. Это знаете, вот когда микробиологи или бактериологи приходят, вот те да. Особенно когда начинаешь говорить, что вот на этом вот так мы делали это трое суток, а это теперь два часа. Не может быть.
Плюньте сюда. Плюньте сюда, словом покажу.
Нет, плюньте не покажет. В том-то и дело, если было бы так, как в этой самой фильме. Какой у нас там сериал? След? Ой. Все, конечно, хорошо, но когда в центрифугу запихнули и потом раз на экран пошел ДНК, вот это интересно. Где у них амплификатор, который позволяет нарастить вот это?
Хотелось бы. Все включено.
Здесь, я так думаю, да? Микробиологический метод, в принципе, классический микробиологический метод, это довольно-таки длинный. Это посев на питательные среды, это выращивание при определенной температуре, это потом затем микроскопия, идентификация по нескольким методам и подтверждение того, что мы выделили, опять же, там, несколькими методами. Плюс ко всему, микробиологический метод, я как еще раз говорю, а на конце все равно у нас стоит. Вот честно говоря, большинству врачей все равно, что мы выделили. Вот абсолютно все равно. Стрептококк, стафилококк, антибиотики, да? Чем лечить? Чем лечить? Вот самое главное. Вот сегодня у меня была делегация из Казахстана, и вот они вот все там послушали, а антибиотики где? Вот а как? Вот то есть вот это вот самое главное. Кроме того, значит, микробиологический, так называемый биологический метод, это когда мы животных заражаем, а потом на их органах и тканях там проводим свои исследования. И дальше идут иммунологический или серологический метод. Это когда мы с вами в крови переболевших или контактных, или подозрительных на заболевание людей ищем антитела. Или когда мы выделенную культуру типируем по определенным признакам. Опять же, не загружаю вам, потом, когда будем микробиологический метод разбирать, я вам это все подробно расскажу. И еще один метод, который тоже входит в понятие микробиологический, это аллергологический. Ну, это все вы знаете. Реакция манту. Перкем раньше была, сейчас она как для туберкулеза не используется, используется она только лишь при тулеремии, когда вот наносят скарификатор, наносят эту самую и смотрят, да, совершенно верно. Вот видите, уже все вспомнили, даже знаете. Ну и последний самый супер-пупер метод – это молекулярно-генетический, ну это ПЦР. Как вы понимаете, в большинстве лабораторий в городе Омске он недоступен. Да. Хотя в диагностическом, вот он, в патоморфологии у них очень хорошая ПЦР-лаборатория. Они отцовское устанавливают, и генетику там подтверждают, там много чего. Итак, значит, как мы с вами сказали, классификация строится на многих там этих параметрах. Я перейду сейчас самое главное. Ну, начнем с морфологических признаков. Что такое морфология? Это то форма клеток. Морфология – это форма клеток. Я боюсь, что он падать будет. Понимаете, здесь нет нормального гвоздя. Все приходят с презентациями теперь. И, честно говоря, иногда не очень бледные презентации по сравнению с этой стеллинашкой, между нами говорит. Я периодически читаю на декабристов, мне вот ее там очень не хватает. Итак, еще раз говорю, морфологические признаки – это признаки, когда микроорганизмы различаются по форме и размерам. Форма бактерий. Все микроорганизмы сейчас пока называем бактерии. Потом просто в зависимости от формы мы их делим. Если они круглые, как вот эти шарики, или как вот эти вот бобы, или как вот эти вот ланцетовидные, или вот эти вот цепочки, или вот эти гроздья, мы их всех называем коки. Коки. Если они палочки, то мы их называем бактерии. Но это так условно. Все они бактерии. Но по форме и расположению вот это так, как они выглядят под микроскопом. Чтобы мы вот это увидели, мы с вами должны сначала их посеять на питательные среды, вырастить как минимум 18-20 часов, потом сделать мазок, покрасить, это я вам тоже потом расскажу, уже на сегодня, наверное, не буду грузить на эту тему, покрасить, и потом мы их будем различать. Так вот, форма и расположение – это морфологические признаки. Как они растут на питательных средах, крупные колонии, мелкие колонии, там прозрачные, непрозрачные – это культуральные свойства. Понятно? Сейчас я буду говорить именно о морфологии. Итак, определились. Первые две формы мы с вами уже видим. Мы с вами видим коки и палочки. Причем коки, как вы видите, тоже у нас с вами здесь 6 разновидностей. Те, которые располагаются одиночно, это, скорее всего, сапрофитная микробная флора, нас с вами не волнует. А вот эти красавцы, те, которые вот, ну на что похожи? Ну вот, как будто бы этот скальпель отрезали. Или пламя свечей. И видите, они располагаются. Эти тоже, видите, располагаются как? Подвое. Вот это будет называться диплококи. Это как бы монококи, а это диплококи. То есть располагаются подвое. Причем они разные, как вы видите. Одни ланцетовидные, а другие бобовидные. И вот уже по этой форме я могу уже предположить, что вот это пневмокок, именно он так выглядит. А вот это, я сейчас не могу заранее сказать, так может выглядеть гонокок, а может так выглядеть менингокок. Почему я это так делаю? Потому что они лежат попарно, как кофейные зерна или как бобы, друг другу это самое вогнутыми сторонами располагаются. Я еще бы посмотрела, на какой среде выросла, и по размеру это в микроскопе я бы определила. Тогда бы я могла сказать. Третий это самый мазок, я сразу знаете, как это самое, эмилькило. А это у нас стрептококк. Причем, который вырос, скорее всего, на сахарном бульоне. Почему? Потому что мы с вами видим, что эти коки мелкие, они, видите, меньше, чем вот эти, правильно? Затем они располагаются в виде цепочки. Причем, когда в бульоне мы их выращиваем, видите, мы как вкусно кормим бульонами. Мясопептонами, сахарными бульонами. Они у нас вкусно едят. Вообще микробиология затратная наука, честно говоря. Так вот, если из бульона делать мазок, цепочка такая, я говорю, можно 3 раза вокруг шеи крутить. Вот такие длинные цепочки. Затем мы с вами видим те, которые располагаются тетракоки. Вот это сапрофиты, это вот то, что во внешней среде живет. Вот я когда такое в Москве увижу, даже если оно выросло на питательной среде, я скажу, да и нехай живет. Это нас не волнует. Также вот эти вот это самое располагаются какими-то пакетами. Это тоже сорцина, это тоже условно-патогенная микробная флора. Ну а вот эти, которые располагаются виноградными гроздями и поэтому имеют такое название, уже все другие знают, что это называется стафилококк. Стафилококк. Следующее. Всем хорошо видно? Ну, я могу вот эту картинку здесь повесить, если хотите. Она, правда, помельче. Наверное, вот я так думаю, это уже студенты отработки. Ламинировали отработки. Это самое... Практикуется здесь такое, видите, из интернета всяко скачано. Видно, если видно, то вот здесь, давайте так. Этой группе здесь показывать, тем там. Итак, нижний ряд у нас с вами, еще раз повторюсь, это поле зрения в микроскопе. То есть мы с вами смотрим не колонии, которые мы выросли, а микробы уже, которые мы сделали в мазочке. Здесь мы с вами не видим палочковидные бактерии. Их еще больше разновидностей. Палочковидные бактерии, одни вот действительно как палочки находят. Они такие средних размеров, закругленными концами, располагаются беспорядочно. Вот я, скорее всего, подумаю, что это кишечная палочка, Escherichia coli, потому что она вот так вот располагается. Следом я вижу мелкие палочки, более обрубленные концами, и как-то они тоже все-таки стремятся по двое развлечься. Вот это клепсиела. Это опять же автор клепс. Автор клепс, тот, который впервые его изобрел. Честно говоря, она же, в принципе, является нормальным обитателем нашего кишечника. Но очень уж вредный микроорганизм, очень вредный. Передается как фекально-оральным путем. Самое страшное, когда он попадает в организм детей первых дней жизни. Вызывает у них токсические шоки вплоть до смерти. И причем вот еще не так давно, еще лет 10 назад, в это самое... Челябинская, по-моему, область, как всегда... Какой-то аппарат там наркозный, этот самый искусственного дыхания, они просто ребятишкам давали, плохо промыли, в результате шестеро ребятишек вот этой клепсиелы друг от друга. Грязные ручки, попало, биологически, извините меня, в этот самый материал попал, слюна. Прекрасная среда, тепло, инкубатор для детей. Все размножилось и друг другу передали. Но ребятишек умерли. Хотя, в принципе, клепсиела, она может, я вам абсолютно спокойно говорю, даже в воде для цветов. Поэтому, когда роженица. И в роддом цветы запрещено давать, потому что в воде она растет прекрасно. И когда вы, извините меня, цветы моете, вот эту слизь, вот там, скорее всего, клепсиела. Третье, что я хочу сказать, вот эти совсем маленькие, ну даже уже не палочки, но какие-то эти самые рисовые зернышки. Но все равно все-таки, согласитесь, они не круглые. Вот это возбудитель бруцеллеза, бруцелла. А вот эти вот толстые, такие рубленые, как бревна, да еще с какими-то дырками посредине, вот это самое бациллы. Причем вот те, которые с дырками посредине, скорее всего, возбудители сибирской язвы. Потому что то, что у нас лежит в середине, это спора. Понятно? Она не прокрашивается. Она вот это самое, поэтому их позволяет сибирской язве очень хорошо сохраняться во внешней среде. Ну, дальше пошли извитые всякие разные. Здесь вот специально покрасили другим красителям, видите, похоже на спички. Вот это возбудитель дифтерии, причем токсигенной дифтерии. То, против чего нас с вами проверяют, прививают против токсигенной дифтерии. Обычно там их несколько, 6-7 разновидностей дифтерии, нас с вами не сильно волнует. Нас волнует именно митис и гравис токсигенная, та, которая вызывает имеет ген токсигенности, из-за чего возникает вот это вот именно отек мягкого неба, потом идет ложный парез мягкого неба, ложный или как это, дифтерийный круг, когда если не лечится, то смыкается, пара это абсцесс, от чего человек, в принципе, может погибнуть. Мы с вами видим, они располагаются как спички заборчиком и имеют в своем этом составе какие-то включения. Так, ну потом пошли у нас с вами фузиформные бактерии, и вот опять пошли эти самые граммы, эти самые палочки, но уже похожие. Кто-то похож на чупа-чупс, как у меня студенты говорят. Одно похоже на ракетку, скажем, бадминтонную, или там на, ну еще кто-то, кто про что, кеблю какую-нибудь. Вот. Что это говорит? Опять мы с вами видим тело клетки, и в ней пустоту. Это не пустота, это спора, она просто не прокрасилась. И вот тут по расположению спор я уже могу сказать, кто-то из них возбудитель ботулизма, скорее всего, вот этот, а кто-то возбудитель это самое газовой гангрены. Понятно? То есть я просто, сделав мазок, я уже могу предположить, это стафилокок, это стрептокок, это менингококк, это сибирская язва, это бруцелла, ну а с этими надо еще поразговаривать отдельно. Понятно? Ну и дальше пошли у нас вибрионы. И Иерсинии, вот которые мы с вами говорили, тоже. И мы с вами видим еще извитые формы, это вибрионы, в частности вибрион холеры. Тот, который тоже вроде как бы палочка, но она извитая, немножко отличается. Это мы с вами говорили о морфологических признаках. Ну а теперь какие еще признаки есть? Тинкториальные признаки. Вот. По морфологии понятно, это форма, это расположение в мазке. Еще раз говорю, под микроскопом. Не спать. Сколько времени? Время не скажите.
57.
Да что? Сколько мне минут еще даете?
Говорите. Очень интересно. Очень интересно.
Ходи туда-сюда.
Нет, говорите.
Ты говоришь, ходи туда-сюда. Нет, если хотите, я сегодня могу добежать даже до, ну, это самое, до еще дальше немножко. А могу на следующий раз просто связать. Я боюсь, что на первый раз вам будет много
информации.
Я тем более в таком темпе даю. Я знаю, что эмоционально. Мне смысл.
Ну, интересно.
А может, интересно, интересно.
Нет, министр сказал, что молчишь, иди рассказывай. Я говорю, губернатор, пусть он ему главный врач рассказывает. У тебя лучше получается. Ладно. Ну, хлеб с маслом, что будет. Понятно, значит, теперь еще раз перехожу. Тинкториальные свойства. Тинкториальные свойства – это отношение к окраске. Был такой ученый, опять я говорю, у нас микробиология и наука авторская, Грам фамилия, с одной буквой «М». Он придумал, что все микробы можно разделить по толщине клеточной, по строению клеточной стенки. Но чтобы, вот извините меня, не как сейчас в электронном микроскопе там смотреть, или там какими-нибудь супер-супер способами, он сделал просто. Он взял несколько красителей и покрасил это самое клетки в определенной последовательности. Вот я на следующий раз занятий, я вот это вот вам и дам, как это самое, последовательность вот этого. И в результате этого получилось, что микроорганизмы с толстой клеткой красятся, вот одни и те же красители. Генциан виолет, этот самый люголь, спирт, где это самое, и, ну, фуксин или сафранин. Так смотрит, и думает, знает. А она так подыгрывает, ну, просто хорошо делает, подыгрывает. Итак, запомнили, что у нас, в принципе, одни и те же красители. Вот для большинства я не беру, так, для дифтинена немножко по-другому красится. Все вот мы красим одинаково, но они получаются разные. Из-за чего? Из-за того, что у грамм положительных, они фиолетовые, у них очень толстая стенка. И поэтому они красители берут немножко по-другому. У грамм отрицательных стенка тонкая, и поэтому они окрашиваются в розовый или красный цвет. И вот на основании этого он просто их разделил. А дальше от этого и пошло наше применение антибиотиков, дезинфектантов, идентификации того, вот, казалось бы, ничего сложного. Согласись, когда знаешь. А когда, извините меня, это все впервые, они начинали с того, что они сеяли на что попало, подбирали всякие там питательные вещества, там то сусло, то молоко, то яйца. А в результате вот из этого родились питательные средства универсальные, и которые вот даже сейчас при современных методах исследования все равно мы без этих питательных средств обойтись не можем. Потому что, еще раз повторюсь, микробов очень много. Чтобы вот выделить того же, допустим, это самое, возбудителя сальмонеллы или шигеллы из кишечника, еще раз, сколько в одном грамме фекалий микробов?
4 миллиарда.
Вот представьте себе, я посею, даже пускай там не 1 грамм, то, что у кого-то возьмут из прямой кишки на питательную среду, она питательная, поэтому, значит, соответственно, ей жить, это самое, микробов там будет жить хорошо. Там вырастет все, что угодно, если среда будет для всех хороша. Поэтому мы просто-напросто в эту питательную среду для одного добавляем соль, для другого добавляем сыворотку, третьему это самое, добавляем там манит, четвертому там добавляем желчь. И таким образом мы их просто-напросто сразу, извините, делим на своих и чужих. А потом уже из этого дальше. Это вот я сравниваю стог сена и в нем иголка. Вот сейчас представьте, это, даже вот в маленьком стогу сена найти иголку. Мы с вами не найдем. А если мы возьмем манит? Вот роль магнита в данном случае у нас играет и питательные среды, и температура выращивания, и даже различные добавки. Понятно? То есть принцип один и тот же. От большого к меньшему идти. Так, вот это значит по тинкториальным свойствам мы с вами разделили. Дальше пошли свойства биохимические. Мы с вами берем определенные биохимические вещества, сахара, углеводы, которые по-другому называются углеводы, спирт, содержащие какие-то там вещества, и так далее и тому подобное, и добавляя это самое их в питательные среды, еще раз говорю, идентифицируя микроорганизмы по тому, как они изменяют эти питательные среды. Чтобы это было видно, как они изменяют, мы в эти питательные среды добавляем различные красители. И дальше уже начинается химия. Микроорганизмы, когда растут на этих питательных средах, они выделяют продукты кислые, распада, кислые продукты распада, продукты метаболизма. Соответственно, что происходит в кислой среде, изменяется цвет индикатора. И дальше он стоит, я говорю, сидит себе на чашке и уже прям как флажком машет. Я здесь, я вот такой, ты на меня обрати внимание. А вот этот вот такой, я, значит, с другой стороны. Вы понимаете, я вам потом покажу на чашках, это действительно так. Это вот я всегда говорю и подтверждаю, что те, которые стояли у основания вот, микробиологии, они от простого вот, сделали, вот просто пошли вот далеко. Ну, в принципе, как вся наука, наверное, так идет. Но вот здесь вот это вот настолько, что вы можете потрогать, увидеть, сами приготовить, сами посеять, сами это все сделать. Так, следующее, про биохимические свойства мы с вами поговорили. Дальше мы с вами сказали, что это серологические свойства. Это когда мы с вами берем или кровь, исследуем наличие антител, или берем те же фекалии и ищем в них какие-то микроорганизмы и пытаемся их идентифицировать. Потому что вот те же сальмонеллы, их всего 2000 штук. Они все, в принципе, растут на питательных средах одинаково. Вот вы знаете, как на одно лицо. Их можно оттипировать только по серологическим свойствам, подбирая сыворотки. Я вот подбирая сыворотки, я могу сказать, вот эта сальмонелла, это гастроэнтероколит, это, в принципе, пищевая токсикоинфекция, а вот эта сальмонелла, по вот таким-то, значит, этим самым, я капаю сыворотки, смотрю реакцию, а вот эта сальмонелла, возбудитель брюшного тифа. С ней надо, извините меня, обходиться немножко по-другому. Вот понимаете? А все, в принципе, сводится, когда у меня студенты говорят, вы так много рассказывали, в результате капнули, чего-то там помазали и сказали. Вот, в принципе, вот это так. Вот, по крайней мере, было до того момента, как пока ко мне пришло вот такое оборудование. И все равно без вот этого помазания не обходится. Но, в принципе, еще что, значит, что я хотела сказать. Это культуральные свойства сказала, санитариальные, биохимические, серологические. Все. В принципе, как бы на сегодня, я думаю, что и хватит. Я могу только рассказать еще о биологическом методе.
Давайте.
Да, побыстрее. Значит, это самое. Микроскопический метод понятен. Микроскопический метод – это нам нужно вырастить микроорганизм на питательной среде. Взять предметный и сделать препарат мазок, чтобы мы там вот такое что-то могли увидеть, как мы с вами говорим, мы применим окраску по грамму. Мы красим все одинаково, заранее не зная. Потом положим в микроскоп препарат, и уже сможем чего-то предположить. Это понятно, да? Микробиологический метод – это тот метод, который, ну, требует, скажем, затрат. И вот классический микробиологический метод, я вот сейчас вам начну рассказывать, вы скажете, господи, как мы еще жили до этого, теперь по-другому живем, спокойно. Первое. Отбираем самый материал от больного. Нас интересует что? Любые биологические материалы. Чаще всего что исследуем? Кал, моча, кровь, мокрота, отделяемая зева, отделяемая носа, отделяемая ушей, раневое, отделяемая половых органов, желчь и так далее. В принципе, так и дойдем мы с вами до трупного материала. Вот. Любой из этих этих самых биологических материалов может нести и несет чаще всего себе определенную микрофлору. Значит, нам ставят клиницисты задачу, естественно, уже трупный материал по постфакту, мы там чего-то смотрим, чаще всего. А вот определите нам, есть у этого больного, допустим, в кале шигелла или сальмонелла, вот вы сейчас у меня получите, или уже там работаете, как часто бывает, просто потом бумагу получаете. Но в любом случае вы оформляете санитарную книжку, правильно? Чтобы оформить санитарную книжку, вы обязаны сдать право на кишечную грудь. Значит, клиницист, который вас направляет на следующий, ставит передо мной задачу. Вот в этом биоматериале фекалии найти шиген, сальмонеллы и энтеропатогенные кишечные палочки. Значит, я беру этот биологический материал, как мы с вами сказали, там всего и много, беру специальные питательные средства, которые подавляют рост другой микрофлоры, оставляют только рост той микрофлоры, которую мы называем кишечной, то есть чтобы выросли шигеллы, сальмонеллы, энтеропатогенные палочки или кишечные палочки, они там... Энтеропатогены тоже друг от друга мало чем отличаются, только по сывороткам, там по капелькам можно потом различить, когда смешиваем одно с другим. Значит, мы производим посев. То есть микробиологический метод это производится. Посев, исследуя материал на питательную среду. Затем идет выращивание сутки. Потом я, значит, снимаю подозрительные колонии, потому что я беру и смотрю, помните, я как говорила, одни стоят и машут, что я такая, а другие сидят молчат, что я не такая. Так вот, кто машет, я их и беру. Они бледно-розовые. И красивенькие такие, вот это, мне все время говорят, господи, ну как вы ими восхищаетесь? Ну, любовь всей жизни. Они такие нежные. Здравствуйте, что вы хотели?
Здравствуйте.
Как интересно, так, что это? Это что это?
Заявление? Наш студент, скажем.
Очень приятно. Да ничего, может, вы ничего заканчиваете. Садитесь, пожалуйста. Итак. Значит, мы отбираем то, что нас интересует, шерстяные колонии. После этого мы их должны идентифицировать. Мало ли, что я сказала, что это похоже на сальмонеллу. Это пока мои измышления. Чем микробиология отличается, допустим, от клинической, вот, там, когда мазок смотрят на кровь? Они посмотрели. Хорошо, если это у них там все, микроскоп сейчас визуализации и с картой памяти, что можно хоть что-то вспомнить. А чаще всего посмотрела, посчитала, выбросила, забыла. У нас нет. Я каждый свой шаг подтверждаю.
Да, я увидела подозрительные колонны, но я должна подтвердить, что это шигелл или сальмонелла. Я ее снимаю на какую-то дополнительную питательную среду. На этой питательной среде она может сработать как шигелла, тогда я с ней работаю дальше. А может работать как кишечная палочка, не патогенная. Спасибо, до свидания, вы здоровы. Понятно? Вот так. Дальше. Сработала она как шигелла. Ну и что, что шигелла? А ты скажи, какая шигелла? Я вам говорила, их много. Есть шигелла зоны, есть шигелла флекснера, бойда и так далее. Там 10 разновидностей. Докажи, какая, значит, я беру, ставлю, помните, биохимический ряд пробиров, определяю, как они эти сахара меняют. Поменяли так, как надо, похоже на шигеллу. Ладно, берем тебя в работу. Извините, меня что-то сработало не так, спасибо, до свидания, здоровы. Понимаете, то есть на каждом этапе может быть положительный результат, для меня положительный, что я нашла. Я вас, конечно, написать. Это вот всегда. Я когда говорю, ой, положительный результат, они говорят, положительный — это хорошо, но для кого как всегда относительно. Итак. Значит, это самое. Потом, значит, я опять должна подтвердить, что это шигелла. Каким образом? Я должна взять вот эти диагностические сыворотки и доказать при помощи этих сывороток, что в кале это антиген, в сыворотке антитело. Это я пока так, просто навскидку запомните. Это две, скажем так, это самое, противоположности. Если они совпадут, значит, я докажу, что это дизентерия. Если они не совпадут, значит, извините меня, спасибо, вы здоровы. Понятно? Это да, пока просто на скидку. То есть, вы слышите, я каждый шаг свой подтверждаю. Один раз на одной среде, потом на другой среде, потом рядом подтверждаю, потом реакции, агглютинации подтверждаю. А потом я еще возьму бактериофаг, и если он сработает, извините, эта культура будет лидироваться, тоже вам потом все это покажу, расскажу, бактериофагом, я еще и бактериофагом докажу, что вот раз анализировалась эта культура этим бактериофагом, он узкоспецифичный. Этот бактериофаг никакую другую, вот если он дизентерийный бактериофаг, он сальмонеллу лизировать не будет. Стафилококк лизировать не будет. Это вот 100% попадание. И таким образом я не только выделю там или не выделю. Если выделю, то я вот всеми четырьмя, пятью вот этими ступенями буду доказывать, что да, действительно это шигелла. Да, это действительно такая шигелла. И потом мало того, что я доказал, я еще поставлю антибиотика к рану, наберу 7-8 антибиотиков и поставлю бактериофаг. В результате врач получит результат, ну, допустим, не повезло вам, скажем так. Выделена шигелла зоны чувствительно, допустим, к доксициклину, ципрофлоксацину, чувствительно к дизентерийному фагу. Он говорит, ну все, сейчас мой вывод, вот тебе рецепт. Не надо среднепотолочные, среднесубольничные, эти самые данные определять. Вот сразу у вас хорошая чувствительность к этому препарату. Пьем вот этот препарат по схеме. А еще лучше давайте попьем бактериофаг. Помните, я говорила, антибиотики – это из пушки по воробьям. И своих, и чужих. Бактериофаг – это снайперская винтовка. Он чужих. Он нормальный микробный флор не будет. Он найдет свою дизентерию и именно ее лизирует, или, извините меня, по-русски сожжет. Потому что бактериофаг так и переводится – пожиратель. Понятно? Ну, давайте на этом я закончу.
Спасибо.
Так, достаточно. Я еще раз говорю, если это самое, можете записывать на микрофон. Я даже сегодня это самое, наверное, не часто говорила.
Часто
все-таки. Ну, любимое слово.
Очень интересно.
Ну, хорошо. На здоровье. Значит, на следующий день, это там у нас с вами встреча только по средам, да?
Да.
По средам, правильно.
Четвергам.
Четвергам.